боевые колесницы, парадные шапки с плоским квадратным верхом и подвешенными к нему яшмовыми и жемчужными нитями, перламутровые раковины из южных морей, парчевые халаты и полотняные накидки для похоронных церемоний. Была там кладовая, где лежали панцири больших черепах, использовавшиеся для гадания, когда правитель затевал какое-нибудь важное дело, например, военный поход или ремонт родового храма, придворный гадатель прижигал панцирь раскаленной бронзовой палочкой, а потом читал волю неба по проступившим на нем трещинам. В отдельном павильоне хранились изделия из яшмы, самого драгоценного для древних китайцев камня. Кун Цю увидел тут зеленоватые кольца Би, чья округлость символизировала небо, и граненные бруски Цуй, символ земли, яшмовые топоры и всевозможные амулеты, назначение которых Кун Цю и сам не знал толком. Молодой ученый любил, уединившись, подолгу рассматривать эти сокровища. Яшма притягивала взор своей таинственной глубиной, в которой словно тающие в воздухе струйки дыма затейливо вьются и переливаются друг в друга разноцветные прожилки. Случайный, как будто бессмысленный узор, но стоит вглядеться в него пристальнее, и эти странные линии и пятнышки вдруг складываются в как будто знакомые письмена, увлекают в новые и неведомые дали. Благородная яшма наделена всеми пятью добродетелями служилого человека, говорил старый хранитель царских камней. Яшма излучает мягкий и теплый свет. Вот ее доброта. Она прозрачна и не скрывает узор внутри себя. Вот ее честность. Дотронься до нее палочкой, и она издаст чистый звук. Таково ее целомудрие. Ее можно разбить, но нельзя согнуть, такова ее стойкость. Она имеет острые края, но никого не ранит, таково ее великодушие. Поистине яшма — лучший друг служилого человека. Кун Цю и сам знал теперь, что старый знаток камней был прав. Но чаще всего Кун Цю приходил в кладовую, где стояли бронзовые жертвенные сосуды, округлые и с острыми углами, с длинными носиками и узкими горлышками, безногие или на трех ногах, позеленевшие от времени, покрытые замысловатыми узорами и едва проступавшими из-под зелени письменами, украшенные фигурками тигра или феникса, дракона или волшебной черепахи. Некоторых из этих сосудов касалась рука самого Джоу Гуна, а слова, вырезанные на них, Кун Цю давно уже выучил наизусть. Говорю вам, в древности наш Вэнь Ван сызнова водворил согласие и порядок. Сподобился от верховного владыки великой благодати. О верхах и низах по-отечески пекся. А нынче сын неба почтительно продолжает великое дело Вэнь Вана, да будет даровано ему долголетие без предела. Со временем Кун Цю досконально изучил царскую коллекцию бронзовых сосудов, а в зрелом возрасте стал, кажется, лучшим знатоком этих благородных предметов во всей срединной стране. Теперь Кун Цю мог входить в дворцовые залы для торжественных собраний и приемов почетных гостей. Его приметили знатнейшие люди двора, к его суждениям прислушивались. По случайности, нам известен один эпизод из жизни Конфуция тех лет, где будущий учитель предстает все таким же неистовым собирателем знаний. В 525 году до нашей эры Лузский двор посетил правитель расположенного по соседству небольшого владения Тань. Прослышав, что именитый гость знает много историй о легендарных царях древности, Кун Цю добился у него аудиенции и долго беседовал о мудрости древних царей. Повод к тому был самый, что ни на есть, изысканный. Правитель Тань считал себя потомком одного древнего правителя, который в своем царстве дал чиновничьим должностям имена птиц. Он охотно пересказал Кун Цю свои семейные предания. По его словам, первый царь Поднебесный считал своей эмблемой облака, и поэтому титулы своим чиновникам давал по названиям облаков. А его преемники называли своих чиновников именами огня, воды, драконов и птиц. После беседы с правителем Тань, Кун Цю якобы сказал: